Роуман. Зима 47-го. Во время налета на явки нацистов в американской и британской зонах оккупации, которые ему удалось открыть, Роуман отправился с двумя GI на квартиру вице-президента Имперской социалистической партии Лонца. В коттедже не оказалось ни души. Ощущение такое, будто отсюда только-только ушли.
«Обыщите дом», — сказал Роуман военным, почувствовав внезапный озноб. «Весь дом, каждый ящик. Перетрясите все книги, тут должно быть то, что меня интересует».
Он отошел к телефону, снял трубку, но аппарат был гулко безжизненный, словно тыква. Закурив, Роуман задумчиво посмотрел на то, как ловко работали военные контрразведчики, и сказал:
«Продолжайте, ребят, я вернусь через час».
Позже он не смог вернуться, потому что должен был вылететь в Женеву, там пересесть на машину Лангера, который привезет его в Аскону, в дом Матильды Вольф, хозяйки перевалочной базы, что снабжало людей СС и СД Липой, по которой надо было явиться в Вечный город на улицу, находящуюся в 300 метрах от Ватикана. На этой же машине поездка в Австрию, не так уж далеко, американская зона оккупации. Оттуда возвращение в Швейцарию и вылет к Штирлицу. В это время Эронима берет в Мадриде 3 контрабандистов, Гаузнера и Кемпа. Их надо брать именно по обвинению в контрабанде кокаина. Еще рано тревожить весь улей. Главное, чтобы они просидели на Пуэрто-дель-Соль хотя бы 3 дня. Основные улики даст банкир Ниббель из Кордовы. Он, ключевая фигура, возит нацистские деньги по миру. Предприятие было рассчитано по часам, с учетом разницы во времени на континентах. Однако все рухнуло, когда Роуман приехал в штаб-квартиру оккупационного корпуса. Дежурный офицер протянул ему телефонограмму. Группа, состоявшая из сержанта Никольсона и рядовых Дэвиса и Рэндальма, при налете на квартиру, указанную в вашем рапорте, взорвалась на мине, заложенной в пустом доме. Дэвис погиб на месте, жизнь Никольсона и Рэндальма в критическом состоянии. Лангера на аэродроме в Женеве не было. В бюро информации на имя доктора Брэдиса, так было оговорено, никто не оставлял никакого сообщения. Роман заказал Мадрид. Полковника Эронима не было ни на работе, ни дома. Колонель уехал в командировку. Так было и в тот день, когда появился Гаузнер. Что же могло произойти за это время, черт? Роман отошел к киоску, купил американские газеты. Не для того, чтобы читать, а скорее, чтобы сосредоточиться и принять какое-то решение. Страницы пролистывал машинально, не очень-то обращая внимания на заголовки. Споткнулся совершенно неожиданно на самых броских. Немецкий композитор из Голливуда на службе ГПУ и Коминтерна. Ганса Эйслера защищает Элеонора Рузвельт. Первая леди под подозрением в симпатиях к красным. Москва задействовала всю свою агентуру на Западе. Чарли Чаплин, Матисс, Пикассо и Кокто обратились в Белый дом. Негодование Альберта Эйнштейна. Ничто не спасет русского шпиона от кары. Сначала Роуман не поверил глазам. Ведь Маккайр сказал, что с этим безумием все кончено. Америка убедилась в шаманстве Рут Фишер, катившей черт знает что на братьев. Не может быть, бред какой-то. Он отошел к стойке бара, попросил кофе, принялся читать сообщение о предварительном допросе Ганса Эйслера, композитора, которого по праву называли одним из самых великих музыкантов века. «Эйслер, господин председатель, могу ли я просить у вас разрешения сделать заявление перед началом собеседования?» «Председатель, дайте мне ваше заявление», — читает его. «Нет, я не разрешаю вам выступить с этим заявлением». «Эйслер, вы не хотите позволить мне выступить с заявлением после всего того, что мне довелось пережить, начиная с прошлого года?» Председатель. Следователь, задавайте свои вопросы. Следователь. Я хочу зачитать выдержки из газеты Daily Worker от 15 января 1935 года. Цитирую. Выдающийся революционный композитор Ганс Эйслер прибывает 27 января. С тех пор, как в Германии к власти пришел Гитлер, Ганс Эйслер проживает в Париже и Лондоне. Всему миру известны произведения этого блистательного музыканта. Нельзя не восторгаться его высокоталантливыми операми, песнями и фильмами, такими как немецкое название, я произношу по буквам, K-U-H-L-E-W-A-M-P-E. Что это значит, Эйслер?
Эйслер. Это опера и фильм, сделанный мною в Берлине в 1932 году. Называется «Кули Вампе».
Следователь. Продолжает цитату.
M-A-S-S-N-A-H-M-E. Что это такое?
Эйслер. Это мое произведение «Маснаме». По-немецки это звучит как «мероприятие», «целесообразность».
Следователь. Продолжаю цитату. «Рот, фронт». Это все вы сочинили, Эйслер?
Эйслер. Да. Следователь.
В статье говорится, что вы один из выдающихся композиторов современности. Вас называют борцом-коммунистом против гитлеровской тирании. Утверждают, что вы не только великий музыкант, но и товарищ, стоящий в первой линии борьбы. Вы подтверждаете, что это написано про вас?
Эйслер. Про меня так много писали, что я не могу помнить каждую статью.
Следователь. Я просмотрел нью-йоркские газеты этого же периода, а вас нигде не писали как о великом композиторе, кроме как в газете американских коммунистов.
Эйслер. Вы плохо смотрели. Я могу показать вам сотни статей обо мне, они где-то валяются в моих архивах.
Следователь. Подойдите ко мне и посмотрите фото в газете Daily Worker. Это ваша фотография?
Эйслер. Совершенно верно, моя.
Следователь. Что за жест вы делаете на фото?
Эйслер. Это салют немецких рабов.
Следователь перебивает. Вы подтверждаете, что на фото изображены именно вы, и именно вы держите правую руку над головой, причем пальцы сжаты в кулак?
Эйслер.
Подтверждаю, поскольку следователь перебивает. Вы не отвергаете, что вы держали руку в коммунистическом салюте?
Эйслер. Да, подтверждаю. Следователь перебивает.
Продемонстрируйте комиссии этот жест.
Эйслер демонстрирует коммунистический салют, подняв правую руку, сжатую в кулак.
Председатель. Вы не хотите опровергнуть подлинность фотографии?
Эйслер. Нет. Это салют не только коммунистов, но всех антифашистов.
Это не партийное приветствие, а салют антифашистов всего мира. Следователь. Вы писали музыку к фильмам режиссера Юриса Йевенса, работавшего с Хемингуэем в Испании?
Эйслер. Да.
Следователь. Им мы еще займемся, этим Йевенсом. В статье про вас написано, что вы заявили: «В единстве голосов и действий надежда на будущее мира». Вы говорили эти слова корреспонденту?
Эйслер. Журналист вправе писать, что он хочет. Я могу отвечать только за себя.
Следователь. Это вы написали оперу «Мать»?
Эйслер. Да, опера «Мать» написана по мотивам повести Горького.
Следователь. В одной из арий этой оперы есть слова: «Учи азбуку, не бойся». «Ты только начни, рабочий, и ты возьмешь власть, ты победишь». Вы писали музыку и к этим словам?
Эйслер. Не мог же я писать музыку к одним словам повести и не писать ее к другим?
Председатель. Вы имеете в виду, что сейчас надо быть готовым к тому, чтобы взять власть и победить?
Эйслер. Я не понимаю вопроса.
Председатель. Где вы писали эту оперу?
Эйслер. В Берлине, в 29-м.
Мне кажется, председатель, значит, ваша опера обращена к немецким рабочим?
Эйслер, не только. Это же опера, произведение искусства.
Председатель, но это произведение искусства показывали в Соединенных Штатах?
Следователь,
да. Председатель, значит, эти слова из вашей оперы обращены не только к немцам, но и к итальянцам, французам, американцам?
Эйслер, повторяю, опера написана по мотивам повести великого Максима Горького.
Слова песни соотнесены с ситуацией, которая существовала в России в 1905 году. Председатель. Могли бы вы написать подобную оперу в Соединенных Штатах с призывом захватить власть и победить здесь, в этой стране?
Эйслер. Нет.
Председатель. Вы изменили свои позиции?
Эйслер. Нет. Просто здесь я гость, путешественник. Ваше рабочее движение будет само решать свои дела.
Следователь. Вы когда-нибудь посылали приветствие в Советский Союз?
Эйслер. Конечно.
Следователь. Вы ненавидите Сталина?
Эйслер. Простите, я не понял вопроса.
Следователь. Вы ненавидите Сталина? Мы слышали, что вы говорили офицерам иммиграционной службы, что вы ненавидите Сталина.
Эйслер. Я был бы идиотом, если бы говорил им это. Я считаю Сталина весьма серьезным персонажем современной истории.
Следователь. В советской энциклопедии, изданной в 1933 году в Москве, дано ваше фото и заметка. Эйслер, композитор, коммунист, глава пролетарского направления в германской музыке. Вы член коммунистической партии, мистер Эйслер?
Эйслер. В России коммунистом называют каждого, кто так же активен в своем творчестве, как я. Я не имею права, особенно после тех 15 лет, когда германские коммунисты сражались в подполье против Гитлера, считать себя членом партии, потому что все они были героями. Настоящими героями. Да и в любой стране, где коммунисты работают в подполье, они герои. А я не герой, я просто композитор.
Следователь.
— Как зовут вашу сестру, мистер Эйслер?
— Эйслер. Ее зовут Рут Фишер.
— Следователь, вы получили от нее письмо, датированное 24 апреля 44 года?
— Эйслер, что за письмо?
— Следователь, в этом письме миссис Фишер обвиняет вас в том, что вы являетесь агентом ГПУ. Она пишет следующее. Если местное отделение ГПУ попытается устроить мне естественную смерть, то это у вас не получится ни у тебя, ни у Герхарда Эйслера, являющегося шефом германского отдела ГПУ в Соединенных Штатах. Это так легко вам не сойдет с рук. Вы всегда играли терроризмом и всегда боялись нести ответственность за это. Я сделала следующие приготовления на случай ваших террористических актов. Во-первых, три врача провели тщательное медицинское обследование и засвидетельствовали, что я абсолютно здорова, так что нет никаких оснований для моей естественной смерти. При этом я нахожусь под постоянным врачебным надзором и тщательно слежу за своим состоянием. Доктора проинформированы обо всем, и в случае какого бы то ни было ухудшения моего здоровья, они незамедлительно примут соответствующие шаги. Во-вторых, престижные журналисты и политики получили копию этого письма, так же, как и ряд немецких иммигрантов. Мистер Эйслер, вы подтверждаете получение этого письма?
Эйслер, письмо совершенно сумасшедшее.
Председатель, вы получили это письмо?
Эйслер, я неоднократно читал подобные послания.
Следователь, зачитываю цитату из журнала «Советский Союз сегодня». Май 36 года, страница 33. В день 1 мая трудящиеся всего мира, наравне с интернационалом и «Вставай, проклятием заклейменный», поют песни Эйслера и Брехта. Конец цитаты. Вы ни разу не называли человека, который писал слова для таких ваших песен, как «Вперед мы не забыли», «Общий фронт». А ведь в этом журнале говорится, что для вас писал Бертольд Брехт. Да или нет? Почему вы молчите? Господин председатель, у меня больше нет вопросов к Эйслеру. Я требую его отправки в Голливуд для новых допросов на месте.
Член комиссии.
Мистер Эйслер, вы написали балладу о параграфе 218-м.
Эйслер, да.
Член комиссии, вы помните слова?
Эйслер, конечно.
Член комиссии, вы написали балладу о Ниггере Джимми?
Эйслер, да.
Член комиссии, вы помните слова?
Эйслер, да.
Член комиссии, вы читали слова этой баллады перед тем, как написать музыку?
Эйслер, да.
Член комиссии, вы написали песню о черством хлебе?
Эйслер, да.
Член комиссии, вы читали слова перед тем, как писать музыку?
Эйслер, конечно.
Член комиссии. Господин председатель, я считаю, что все члены комиссии должны тщательно проанализировать песни, которые я упомянул, и в авторстве которых Эйслер сознался. Тексты этих песен нельзя посылать по почте Соединенных Штатов. Это нечто такое, что выходит за рамки политики. Это должно быть отправлено на заключение медикам. Безумное безобразие, бедные и слабые слова, чтобы определить эту мазню на нотной бумаге. Такое искусство не имеет права на то, чтобы существовать в цивилизованном обществе.
Эйслер, слова этих песен признаны великой поэзией.
Член комиссии, чем они признаны?
Эйслер, великой поэзией.
Член комиссии, мы в Америке иначе понимаем великую поэзию, ясно вам? Помимо всего прочего, в словах ваших песен есть высказывания против закона об абортах, да или нет?
Эйслер, да.
Член комиссии, песня смеет выступать против закона об абортах?
Эйслер, да.
Член комиссии, значит, с вашей коммунистической точки зрения вы вправе высказываться против закона об абортах?
Председатель, мы еще вернемся к вопросу о высказываниях против закона об абортах.
Член комиссии, мистер Эйслер, вы где-то позволили себе заметить, что наша комиссия мучает и травит вас?
Эйслер, да.
Член комиссии, наша комиссия по расследованию антиамериканской деятельности создана в рамках закона и действует в рамках закона. Чем же мы травим вас и мучаем?
Эйслер, если вы допрашиваете меня без перерыва в течение 12 месяцев, собираете против меня факты, которые не имеют ничего общего с правдой, если вы начали фантастическую кампанию в прессе против меня, да и вообще против художников и артистов, вы просто-напросто хотите уничтожить всех нас, особенно тех, кто не скрывает и никогда не скрывал своей антифашистской красной идеологии.
Член комиссии. Мистер Эйслер, это вы написали музыкальную поэму об убийстве?
Эйслер, да, это я написал.
Член комиссии. Господин председатель, я хочу привести 9 строк из этой, с позволения сказать, поэзии.
Эйслер, я не убежден, что вы достаточно компетентны в вопросах поэзии.
Председатель. Все члены этой комиссии компетентны в поэзии. Член комиссии, цитирую: «Нет ничего ужаснее, чем пролитая кровь. Страшно и горько учиться убивать. Мучительно видеть молодых людей, погибших раньше времени на полях битв, но мы должны научиться этому для того лишь, чтобы кровь никогда не проливалась более».
Эйслер, вы довольно точно перевели слова. Это антифашистская песня, написана мной. И когда Гейдрих был убит чехами на улицах Праги, когда партизаны пролили его кровь, я был согласен с ними. Пойдите в Голливуд. В каждом газетном киоске вы купите журналы с описанием ужасных гангстерских зверств. Вы купите их свободно. И мне очень не нравится это, с позволения сказать, искусство. А моя поэма — это призыв к борьбе против кровавых гангстеров.
Член комиссии. Господин председатель, американские парни погибали, сражаясь против Гитлера, но мне не нравится, когда кое-кто приехал в эту страну из Европы и призывает народ к революции в Соединенных Штатах.
Председатель. Мистер Эйслер, вам необходимо находиться здесь, пока мы не освободим вас.
Эйслер, где я должен находиться?
Следователь. В Соединенных Штатах, в Вашингтоне, в этой комнате.